Кошки против собак.
Шоу о тех, кто царапается
и кусается.
Здравствуйте! В эфире программа «Кошки против собак» и я, ее ведущая Екатерина Рожаева. И снова мы говорим о жизни и здоровье наших домашних питомцев и отвечаем на вопросы наших читателей. Наш эксперт постоянный, ветврач Александр Константиновский. Здравствуйте, Александр! Приветствую вас в нашей студии.
Здравствуйте!
Сегодня мы будем говорить об анестезии. Именно об этом очень-очень часто в последнее время нас спрашивают. Собакам делают операцию, ту же самую стерилизацию, делают ее под наркозом. И многие владельцы боятся за здоровье и даже за жизнь своих питомцев, потому что считают, что анестезия буквально может убить. Это действительно так?
Анестезия может, безусловно, убить. Точнее, не совсем так. То есть, понятно, что любые препараты, которые применяются в анестезиологии, это не витамины. Но, тем не менее, эти препараты, они созданы, и препараты, и врачи, которые занимаются анестезиологией, они созданы не для того, чтобы убивать животных, а наоборот, для того, чтобы сохранять им жизнь. К сожалению, в арсенале российских ветеринарных врачей достаточно мало хороших препаратов, и буквально всего несколько клиник в России имеет разрешение на использование наркотических средств для обезболивания во время хирургических вмешательств. Если вы помните, у нас был скандал, так называемый кетаминовый скандал, когда несколько ветеринарных врачей чуть не посадили. Это было, наверное, года 4 или 5 лет назад, когда фактически не осталось на рынке ни одного препарата, с помощью которого можно было бы обезболить животное, чтобы это животное нормально лежало во время анестезии, не испытывало боли, не испытывало мучений, при этом было без сознания. И для того, чтобы провести, соответственно, гуманную операцию. То есть животных оперировали всегда, и их будут продолжать оперировать как собак, так кошек, грызунов, не принципиально. И вот анестезия во время операции, она нужна для того, чтобы свести к минимуму те негативные последствия, которые бывают вследствие огромной боли, которую наносит хирургия.
Например, какие?
Если начать оперировать животное на живую или человека на живую, то есть будет огромная выработка специальных веществ, там, разных медиаторов воспаления, катехоламинов, может случиться болевой шок, и там животное или человек могут умереть свободно от болевого шока, меняется и сердечная деятельность, и артериальное давление, и вообще есть целая куча различных изменений, которые бывают следствием реакции организма на боль. Вот анестезия, она призвана, первое, что сделать, выключить сознание пациента, для того, чтобы пациент нам не мешал во время хирургического вмешательства. Второе, это убрать боль, чтобы пациент ничего не чувствовал во время хирургического вмешательства. И последнее, это расслабить мышцы в каком-то количестве, для того, чтобы он нам тоже не мешал проводить хирургическое вмешательство. Все это достигается специальной такой совокупностью нескольких препаратов. Соответственно, это миорелаксанты, расслабляющие мышцы, анальгетики, выключающие чувствительность, и гипнотики, выключающие сознание препаратов. Вот каждый из этих препаратов, он не полезен сам по себе, а все вместе они не полезны тем более. Но, тем не менее, это не настолько страшно. То есть анестезиологический риск у здорового животного, которое нормально себя чувствует, клинически сохранное, допустим, на ту же самую стерилизацию, анестезиологический риск будет не очень высокий, и можно совершенно не переживать за операцию. Всего существует 4 степени анестезиологического риска. Это первая степень, когда вообще не стоит переживать. Вторая степень, когда стоит чуть-чуть переживать. Третья степень, когда сильнее надо переживать. Четвертая степень – это уже какие-то терминальные пациенты, когда действительно есть большие риски, что животное не проснется после операции.
Вот, давайте на этом остановимся. С первым все ясно. Животное здорово клинически, да? Клинически здорово, так скажем. Вот второе, когда стоит чуть-чуть переживать. Это когда?
Ну, это состояние, когда у вас животное входит, допустим, либо планируется этому животному достаточно серьезное хирургическое вмешательство, то есть...
Какое? Давайте все-таки подробнее.
Ну, сопряженное с какой-нибудь с большой болью, то есть, не знаю, операция на костях, операция на спинном мозге, операция, там, может быть, на головном мозге, но при этом животное абсолютно сохранно, животное здорово, животное молодое, без каких-либо сопутствующих хронических патологий. Либо, если у нас планируется простой какой-то оперативный вмешательство, допустим, стерилизация, та же самая, или кастрация, но животное уже находится в возрастной группе. Она, наоборот, либо слишком молодая, то есть это до 6-7 месячного возраста, либо собака или кошка уже старше 6-7-летнего возраста. В этом случае и простое вмешательство, в этом случае животное попадает в вторую группу анестезиологического риска. В третьей группе это животное с хроническими заболеваниями, заболеваниями сердца, заболеваниями почек, может быть, в анамнезе с какими-то инфекционными заболеваниями, и либо животные с незначительными хроническими заболеваниями, но со сложным хирургическим вмешательством. И, ну, и четвертая группа – это когда и вмешательство будет сложно, и животное совсем нездоровое, то есть, грубо говоря. Вот в этом случае риски самые большие.
А вот существуют какие-то ограничения по породам? Вот кошки, собаки, те же самые грызуны. Кому опаснее делать анестезию? Маленькой собачке, большой собачке, там с крупной головой? Ну, вот в этом случае.
На самом деле, от величины собаки или от строения морды анестезия никак не зависит. Она зависит от наличия каких-либо сопутствующих заболеваний. Понятно, что у собак брахиоцефальных пород собак, то есть с короткой мордочкой и большой головой, тех же самых мопсов, там, пекинесов, шицу, ну и так далее, там, бульдогов, у них очень часто бывает так называемый брахиоцефальный синдром, то есть состояние, когда нёбная занавеска перекрывает вход в трахею, вход в гортань, и соответственно, в основном у нас не гортань интересует, а трахея, то есть перекрывает вход в трахею, животное не может дышать во время анестезии, у нас бывает большое количество различных проблем, то есть вплоть до смерти, если неправильно провести анестезию. Но именно из-за этого это сопутствующая проблема, это не значит, что у всех собак этой породы будут проблемы. Касаемо видов животных, безусловно, анестезия грызунам, она несколько сложнее, чем анестезия собакам и кошкам. Анестезия лошадям гораздо сложнее, чем анестезия собакам и кошкам. Анестезия птицам, она несколько сложнее. В зависимости от вида животных есть у нас, соответственно, те или иные, ну, риски в связи с этим повышаются или, наоборот, снижаются. Понятно, что там экзотическим животным или же диким зоопарковым животным, ну, с точки зрения анестезии еще тяжелее, потому что их невозможно предварительно обследовать, у них невозможно померить давление перед операцией, невозможно взять кровь, невозможно ничего с ними провести. И для того, чтобы проводить какие-то манипуляции, мы изначально должны уже положить животное. Кладутся такие животные с помощью специальных таких воздушных летающих шприцов. То есть делается выстрел с летающим шприцом, животное засыпает, ну и, соответственно, после этого мы уже с ним манипулируем дальше, ставим внутривенный катетер и так далее.
Ну вот в вашей практике какой был или был ли случай самый тяжелый, связанный с анестезией? И что это было за порода, если такой случай был, и какое это было животное?
На самом деле в анестезиологии есть такая пословица, что обычно анестезиология – это часы рутины и секунды ужаса. То есть практически любая операция, протекающая с анестезией, анестезиологический риск есть всегда у любого вида животных, у человека. То есть он есть всегда, всегда, всегда. И практически любая анестезия, пусть даже на самую простую операцию, она может привести к любым самым неблагоприятным последствиям, включая смерть. Но количество, ну, вероятность этого не очень высокая. Более того, эту вероятность можно снизить. Важно, чтобы люди понимали, что сейчас уже не каменный век на дворе, и анестезия – это не один какой-то укол. То есть набрали что-то в шприц, взяли, укололи в попу, и все, животное после этого там вырвало 3 раза, и потом животное легло, его можно оперировать. Это не так, это не анестезия, с анестезией не имеет ничего общего.
Кстати, много таких случаев, когда что-то в нашем современном мире, что набрали что-то и вкололи?
В нашем российском мире такого, к сожалению, по-прежнему еще достаточно много. Но это не анестезиология. Анестезиология – это начинается с беседы с врачом-анестезиологом, когда врач-анестезиолог спрашивает владельца животного о том, чем болеет животное, чем болело животное, как болело и так далее. Потом берутся анализы, меряется давление. После всего этого анестезиолог рассказывает о степени анестезиологического риска владельцу. После этого животным делается обязательно при медикации такие укольчики, которые подготавливают животное к операции. То есть специальные укольчики в зависимости от каких-то сопутствующих прочих патологий, которые есть у этого зверя, делаются уколы, иногда капельница. После этого ставится внутривенный катетер. Это делается практически на все, наверное, хирургические вмешательства, кроме банальной кастрации. То есть вот там, уже на стерилизацию уже стоит ставить внутривенный катетер, когда операция там бывает больше 2-3 минут, поэтому катетер нужен. Ставится катетер, как правило, в переднюю лапку, для того, чтобы, если была какая-нибудь реанимация, мы смогли быстренько реанимировать животное. После этого внутривенно вводятся какие-нибудь специальные препараты, благодаря которым, притом это не один специальный препарат, а препараты трех групп, да, опять-таки миорелаксанты, расслабляющие мышцы, это гипнотики, выключающие сознание, и анальгетики, то есть обезболивающие препараты. И именно их нормальная комбинация для каждой анестезии, занимается анестезиолог. Потом подсоединяется специальный там шприцевой насос либо капельница, и постепенно во время всей операции капаются вот эти специальные растворы обезболивающие и гипнотические в животное, животное спит. После этого, как только животное засыпает, практически всегда животное рутинно должно быть интубировано. Что это такое? Это есть такая специальная эндотрахеальная трубка, которая засовывается в трахею. И именно через эту эндотрахеальную трубку животное, ну, равно как и человек, дышит во время операции. Если вдруг у нас возникает остановка дыхания, у анестезиолога всегда возможность подключить аппарат искусственной вентиляции легких и подышать за животное какое-то время. Потом животное раздышится и начинает нормально дышать уже без каких-либо проблем. После того, как закончилась операция, работа анестезиолога продолжается. И заключается она в том, что мы выводим животное потихонечку из анестезии. Каким образом? Это длительная капельница. После капельницы достается вот эта эндотрахеальная трубка из трахеи. Капельница дальше у нас продолжается. Животное обязательно должно греться, потому что самые большие проблемы... Большинство проблем бывает связано с каким-то переохлаждением зверей. Особенно это актуально для грызунов и вообще для маленьких животных, для маленьких собачек. Почему? Потому что кошек не принципиально. Мы сделали большой разрез, и идет очень большая теплопотеря. Животное переохлаждается, все обменные процессы нарушаются, и все. И это может быть уже гейм-овер. Поэтому там за рубежом, да, ну и в российских современных клиниках, животные лежат на специальных грелочках во время операции. У кроликов основная кровопотеря бывает через уши, поэтому я первый раз был вообще поражен, когда за рубежом им уши заматывают фольгой для того, чтобы во время операции лежит кролик, у него уши замотаны фольгой. Это нужно для того, чтобы не было большой теплопотери. Плюс заяц лежит на грелочке. Это очень актуально для всяких хомячков и вообще для очень маленьких зверей. И даже для хладнокровных, то есть для змей, для рептилий, их тоже нужно греть во время хирургического вмешательства. Но обычно греют под лампами, и они вот таким образом согреваются.
Сейчас очень много вот в интернете мы видим предложений, чтобы делать некие операции, ну, которые кажутся не такими сложными, та же самая стерилизация и кастрация, о которой мы говорили, на дому. Что вы посоветуете в этом случае, и стоит ли приглашать вот таких умельцев на дом?
Ну, на самом деле ситуация каким образом обстоит? Если приедет доктор анестезиолог, или если приедут два доктора, один анестезиолог, второй хирург, который будет делать операцию.
А как правильно должно быть? Вот выезд на дом, это должен быть один доктор или два?
Ну, для проведения хирургического вмешательства минимум два человека должно быть, потому что у одного доктора, в принципе, нет возможности. Он для того, чтобы сделать операцию, он должен быть стерильный, да, то есть он должен быть в специальном халате, в маске, в чепчике, в специальных одноразовых стерильных перчатках. Но в этом случае эту операцию, ну, любую операцию практически можно провести, ну, там, где угодно. То есть мы там, вот у меня были случаи, мы ездили оперировать там за 3-4 тысячи километров от Москвы и делали это все успешно. Но обязательно должен быть еще один доктор, который занимается анестезиологией. То есть именно тот доктор, который будет отвечать за жизнь и здоровье животного. Более того, необходимо очень часто так называемое аппаратное мониторирование, да, то есть чтобы анестезиолог, он же не на вид определяет и не на слух, как себя чувствует зверь во время анестезии. То есть нужны специальные приборы. То есть это там пульсоксиметр, который вешается на язычок, и мы видим частоту сердечных сокращений, мы видим насыщенную кровь или насыщенную кислородом. То есть у анестезиолога с собой, в случае, если это операция, все делать на дому, должно быть целая куча различного оборудования. То есть должен быть такой мониторчик специальный, который будет отслеживать жизненные функции животного. Это первое. Второе, что должно быть, животное должно интубироваться. Третье, у доктора с собой должен быть кислород либо в баллоне, либо в подушке, на случай, если животное перестанет дышать и будет очень низкий уровень сатурации, то есть будет падать насыщение кислорода кровью. Обязательно должен быть либо аппарат искусственной вентиляции легких, либо мешок амбу с собой. Ну, в этом случае это делают операции на дому с точки зрения анестезии безопасными, точно так же, как и в клинике.
То есть, прежде всего, если мы вызываем доктора, если и он говорит, что он приедет один, это нас должно насторожить,
да,
правильно?
Да, безусловно, это должно насторожить, если доктор на операцию один приедет. Но если мы не говорим о какой-нибудь банальной кастрации, да, когда операция не очень стерильная, там времени на операцию требуется там около там 40 секунд, чтобы кастрировать кота, ну или там около там 10 минут, чтобы кастрировать кобеля. Ну, в этом случае вполне допустимо, что врач все один сделает. В других случаях то лучше вдвоем.
Ну, сейчас очень много клиник, как мы понимаем, и не все все-таки работают качественно. Я имею в виду Россию и даже ту же самую Москву. Если мы приводим животные, привозим для какой-либо операции, ведь, я насколько понимаю, даже зубы сейчас лечить нужно под анестезией, правильно?
Да, зубы обязательно под анестезией лечатся.
Вот. На что мы в первую очередь должны обратить внимание? Какие препараты должны нам ввести? Вот, может быть, попросить надо что-то? Вот какие-то рекомендации спросить? Как должен себя вести хозяин животного?
Ну, нужно спросить, есть в этой клинике анестезиолог или нет? Или это все
первый
делает...
вопрос.
Или это все делает один и тот же врач, то есть, который является одновременно анестезиологом, терапевтом, хирургом, там, не знаю, администратором, уборщиком, всем прочим. То есть, если это так, то маловероятно, что там качество оказываемых услуг будет высокое. То есть человек не может специализироваться во всем, и он специализируется, и, соответственно, невозможно быть специалистом хорошим в каждой отрасли ветеринарной науки. Первый вопрос: есть ли анестезиолог? Если есть анестезиолог, дальше будет все в порядке. Анестезиолог, вот как мы с вами разговаривали, поговорит подробно, обследует животное, померит давление, если необходимо, возьмет анализы крови, сделает УЗИ сердца, то есть направит на какие-то исследования. И после этого сообщит о степени анестезиологического риска, коих 4. После того, как он сообщит о степени риска, вы должны будете заполнить так называемое информационное согласие на операцию. Что стоит помнить? Что информационное согласие на любую операцию насчет анестезии – это не подстраховка врача, и если там написано, что там, не знаю, я такой-то, такой-то, даю оперировать своего зверя такому-то, такому-то, претензий никаких не имею, от всего совершенно отказываюсь и так далее. То есть это не совсем то, что нужно. Это не информационное согласие. Информационное согласие, там должно быть написано: операционная бригада в составе таких-то, таких-то людей. То есть чтобы было понятно, кто из хирургов, из анестезиологов будет нести ответственность за ваше, за ваше,
да,
животное. То есть претензии невозможно предъявлять чему-то там
абстрактному,
да. То есть операционная бригада в составе вот этих людей будет проводить операцию, которая называется вот так-то. У животного такая-то степень анестезиологического риска. Во время операции животному может потребоваться переливание крови, там, реанимационные мероприятия, еще. Владелец, я информирован, что такое может произойти, ну, соответственно, со степенью риска. Там же должно быть указано, сколько предварительно и предположительно будет стоить вся эта манипуляция. Дальше. Там в этом согласии оговаривается, какой вид реанимации может быть использован для этого животного, да, то есть что мы будем делать, то есть там реанимация там 10, 20, 30, 40 минут, там с использованием там аппарата искусственной вентиляции легких или уже там доходя до открытого массажа сердца, то есть это все должно быть расписано для того, чтобы владелец животного знал, до какой степени идти. После этого документ подписывается обоими врачами, врачом-анестезиологом и хирургом. Нет, ну да, обоими врачами и владельцем животного. То есть это официальный документ, который не снимает ни с кого ответственность, а наоборот, на врачей он еще и навешивает ответственность. То есть он, возможно, снимает части, да даже и ответственность с клиники не снимает, потому что врачи в этой клинике работают. Но вот это нормальный полноценный документ, который вы заполняете. Бояться его не стоит, переживать по поводу его не стоит. В медицине таких документов 3 заполняются: согласие на хирургию, согласие на анестезиологию и согласие на переливание крови. То есть в ветеринарии это один документ, он в общем там все это расписано, его стоит внимательно прочитать. Обычно это стандартные какие-то формы. То есть вы расписываетесь, и после этого анестезиолог начинает заниматься вашим зверем. Делает премедикацию, подготовку к анестезии, ставит катетер и все, и все, и все. Более того, животных в сонном состоянии из клиник не забирайте. Почему? Потому что риски во время анестезии есть во время ввода в анестезию, то есть когда мы только вводим препарат, животное усыпает. И вторые риски — это во время выхода из анестезии. И вот поэтому забирать сонное животное, вести его домой, чтобы оно выходило из анестезии дома без присмотра врачей, грелки, кислорода, там, не знаю, еще чего-то, просто не стоит. Если вы дома можете обеспечить там грелку, кислород и наблюдение за животным, ну, в этом случае все нормально, смело можно это дома делать.
Спасибо огромное, Александр, за такой интересный и подробный ответ на вопросы. И вообще, я думаю, что это очень многим владельцам понадобится эта информация, потому что настолько подробно всю воедино ее не свяжешь. И напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Живой уголок» в рубрике «Советы специалиста». И напоминаю, сегодня в нашей студии был эксперт-ветврач Александр Константиновский и я, Екатерина Рожаева.
До свидания.
Чтобы не собачиться в жизни, помурлыкаем сейчас. Кошки против собак.